очередной замечательный труд Алексея Алексеевича Карамурзы «Итальянское путешествие Петра Чаадаева». Я думаю, что нас ждет очень увлекательное путешествие практически по всей Италии. Да? Ну, вам слово. Мы... Книги есть, пожалуйста, кто хочет, может приобрести и получить сразу автограф.
Спасибо, Татьяна Александровна, спасибо большое Дому русского зарубежья, который всегда идет мне навстречу, когда хочется встретиться с поклонниками Италии, тем более, что я работаю на соседней улице, сейчас Институт философии сюда переехал на Гончарную, и пока мы тут уже все расселись и будем наслаждаться Италией, они там празднуют Всемирный день философии. 3-й четверг ноября это ЮНЕСКО установил этот праздник, это Всемирный день философии. Сегодня там большая гулянка, ну а я с вами сегодня. Поэтому поздравьте меня, поздравьте философов, поздравим Чаадаева. Чаадаев – первый русский философ. Первый русский философ по категории человек, который ничего не делал в жизни, кроме как философства. У нас были и раньше до него философствующие люди, типа Карамзина, или там князя Щербатова, его родного деда. Но эти люди еще где-то числились, какую-то зарплату получали. Чаадаев ничего не делал, кроме того, что философствовал. Когда он вернулся из путешествия в 26-м году, и до смерти в 56-м году, он 30 лет каждый вечер ходил в московский английский клуб и философствовал. Вокруг него собиралась публика, и... В том числе он рассказывал очень много об Италии. И в своей книжке, которая вот сейчас буквально вышла, она небольшая, но для меня очень значимая, и я объясню почему. В этой книге я пишу о его путешествии. Он выехал в 23-м году за границу. В Италию ехать не собирался сначала, хотел ехать на воды, вышел в отставку к тому времени, он был гвардейский ротмистр, прошел всю Отечественную войну, все зарубежные походы, у него была великолепная карьера, он планировался флигель-адъютантом императора Александра I, но из-за событий, связанных с восстанием в Семеновском полку, где он попытался защитить провинившихся, в том числе своего сводного брата, князя Ивана Щербатова, которого обвинили чуть ли не в том, что он зачинщик всей этой истории. Он, имея хорошее отношение к Александром I, поехал в Тропау на один из конгрессов европейских и пытался Александра I убедить, что ничего такого страшного-то, в общем-то, не произошло. Это недоразумение, которое вполне возможно спустить на тормозах. Но так получилось, что Меттерних, канцлер Австрии на тот момент, построил ситуацию так, что ага, вот революционные движения докатились и до России. Они тогда по всей Европе были, в том числе и в итальянских государствах, эти вспышки. И Александр занял позицию, что надо наказать очень строго зачинщиков. В частности, тот Иван Щербатов, сводный брат Чаадаева, был обвинен во всех тяжких, разжал ему в рядовые, пущен служить на Кавказ, где и погиб через несколько лет. Конечно, вся эта история нанесла очень сильный удар по самому Петру Яковлевичу Чаадаеву, и тот, в общем-то, в очень таком разобранном виде, в общем, ушел в отставку и поехал в Европу, из которой он приехал только в 26-м году. Летом, кстати, в разгар следствия по делу декабристов. О том, как он вернулся, это отдельная история, потому что никто не ожидал, что он вернется. Потому что ему вполне могли серьезно инкриминировать дружбу с подавляющим большинством декабристов, в том числе и с теми, которые пошли по высшему разряду и были казнены, и получили по 20 лет каторги. Он со всеми был знаком, но, видимо, Николаю I, новому российскому императору, показалась вот эта идея, в общем, ему объяснили, что раз человек вернулся, значит, ему, в общем-то, не стыдно императору в глаза смотреть, иначе бы он остался, как некоторые остались. И тут, надо сказать, в это поверил, как поверила в свое время Екатерина, когда вернулся Карамзин. Ведь тоже многие считали, что он не вернется, у него были большие очень проблемы. Но считалось так, раз ты в мои владения вернулся, значит, ты мой подданный, ну и значит, я должен тебя опекать теперь, как твой отец родной. Так подумал Николай I. И Чаадаев прожил еще 30 лет. И здесь москвич. Поэтому это наш человек, первый русский философ. Сегодня день всемирной философии, наша родная Италия. Поэтому я перехожу непосредственно к делу. Мы Чаадаева знаем по знаменитому портрету 40-х годов с лысым черепом. Да, вот так вспоминается вот этот образ. Но я такими делами не занимаюсь. Мне нужна именно вот такой рисунок или что-то, связанное с серединой 20-х годов. Иначе я не беру это в свои книги вообще в качестве иллюстрации. Это категорически запрещено, потому что для меня, по крайней мере, потому что я создаю точный контекст вот этих 3 лет его путешествия. В Италии он был около 2 лет, там вот эти меня дни. И есть с середины 20-х годов есть портрет такого Вивьена де Шатабрена, очень известного на тот момент художника. Это, конечно, такой набросок сепии и, так сказать, перышком. В общем, не дает впечатления о художнике, но посмотрите этого Шатабрена, его великолепные портреты Пушкина, Кипренского и так далее. Вы поймете, что это человек первоклассный. Не зря он был в свое время и довольно долго руководителем живописного класса у Московского Кремля. Туда ходили дети аристократов изучать настоящую такую, вот как Академия художеств была в Санкт-Петербурге, так живописные классы в Московском Кремле, там туда элита шла. И поэтому я верю этому портрету. Вот такой был Чаадаев. У него еще была шевелюра. Задумчивость некоторая такая, там трудно сказать, это все-таки до путешествия, до 23-го года, или уже с 26-го после путешествия, но, тем не менее, мне этот портрет подходит. Теперь, поскольку я считаю, здесь собрались коллеги, которые понимают толк в Италии, так сказать, в ее топографии, то можете вот постепенно, так сказать, осмыслить его путешествие. Оно, конечно, домыслено мной несколько, потому что от Чаадаева за его путешествие осталось всего 6 писем брату и одно письмо Якушкину. Причем я доказываю, что в 2 письмах брату он напропалую врет, просто там все неправда. Он пытался его там успокоить, там что-то голову заморочить по разным причинам. Вообще и тетка, и брат не хотели, чтобы он путешествовал. Об Италии речи быть не могло. Он должен был вернуться очень быстро в Россию. Так вот, не знаю, там 6 считать, 7 или 5, если без вранья, всего 5 писем. Но, тем не менее, этот маршрут, я считаю, что я реконструировал, и за каждый участок этого маршрута я могу поручиться. Во всяком случае, это не просто вероятно, а это максимально вероятный его маршрут. Там есть возможность некоторых задержек где-то, чуть-чуть отклонений, но в целом вот так. Вот он спускается из Швейцарии, из Женевы по Симплонскому перевалу. Переходит Альпы. Брату он пишет, ну вы сейчас понимаете, многие были, ездили, Швейцария, Германия, там так. То есть он из Женевы пишет, поскольку небывалый разлив Рейна, я не могу с кратчайшим путем вернуться в Россию. Поэтому я поеду через Милан. Но это вранье полное, сами понимаете. Какой разрыв Рейна? Сел на лодку, заплатил чуть больше и переправился за полчаса в любой точке. Там, либо там, на юге Шафхаузене, либо чуть-чуть дальше. Там Рейн большой. Представляете, тогда я поеду через Милан. Значит, надо переходить Альпы. И потом второй раз переходить Альпы, когда вы возвращаетесь, предположим, швейцарский Тироль, австрийский Тирольский Альпы. Значит, все это для того, чтобы, значит, побыстрее вернуться к родному брату. Конечно, он ему морочил голову, про это письмо можно забыть. Он переходит Симплонским перевалом, идет вдоль великих озер по Лаго Маджоре в Милан. После этого он идет на Геную, видите, выходит к морю. Здесь пароходом до Ливорно, как раньше плавали, это уже Великое Герцогство Тосканское. Оттуда почтовой каретой до Флоренции. Пару месяцев там пожил, потом спускается до Рима. Там пару месяцев, после этого поднимается назад во Флоренцию, хотел в Неаполь, но вот этот ветер знаменитый, Сирокко или Широкко, как они иногда говорят, помешал ему спуститься. Это очень частый случай для русских путешественников, когда вот этот тропический ветер из Африки просто так бьет, еще несет песок, что в Риме становится невозможно, а уж ехать в Неаполь — это вообще катастрофа. Поэтому возвращается назад во Флоренцию и дальше едет до Венеции, причем там, если кто, так сказать, хорошо знает тогдашнее путешествие, то это, конечно, не тот маршрут, который мог бы быть сейчас. Тогда надо было доехать до Феррары, сесть в почтовую гондолу, или гондолу, как у нас привыкли говорить, по реке По сплавиться до Устья и дальше по Венецианской лагуне до Венеции. Вот так плавали тогда. То есть не только почтовым тарантасом, но и почтовой гондолой плавали. Ну, из Венеции опять почтовой гондолой туда, в район Падуи, и дальше на север через Верону, уже через австрийские Альпы, туда наверх через Больцано, или Боцен, как по-австрийски тогда назывался, туда в Австро-Венгрию, где он на Карлсбаде потом еще лечился водами. Вот такой маршрут, и это все около 8-9 месяцев примерно его путешествие. Но я прихожу к выводу вот в этой своей книге, что именно итальянский вот этот кусок путешествия Чаадаева, хотя он до этого был в Англии, в Париже долго прожил, после этого он в Австро-Венгрии и на германских водах еще был, поэтому много где поездил. Но именно итальянский кусок стал центральным в его путешествии с точки зрения выработки им его знаменитой историософии, которую в конце 1820-х годов изложил в знаменитых философических письмах, которые принесли ему знаменитую известность, частью печальную, потому что он был объявлен сумасшедшим, а частью великую, потому что он так и считается первым русским философом. Вот для того, чтобы проследить всю эту как бы эпопею его, я выбрал несколько таких опорных кусков, чтобы, во-первых, было интересно. Мы посмотрим некоторые слайды. Во-вторых, чтобы показать, как я работаю с материалом. Потому что это не вполне обычная ситуация, когда на основе 5 писем я выстраиваю там целую книжку и даже рисую карты какие-то. За каждый кусок надо, так сказать, отвечать. И я вам покажу, почему я считаю, что было именно так, а не иначе. Ну, вот это старинное изображение Симплонского перевала. Здесь он переходит в Италию. Городок Дома Доссола, первый на итальянской стороне, который переходят все, те, кто переходил через Симплон, или правее, там, другой известный перевал, Сен-Готтард. Всего два варианта было, как из Швейцарии попасть в Италию. Причем ходили именно так. Из Германии, из Швейцарии ходили именно вот этими перевалами. Потому что никакого тогда пароходного сообщения не было. Из Марселя, ну, можно было корабль нанять, чтобы приплыть в Гену, например. Но это единицы. Венеция вообще, так сказать, отдельно существовала. Никакого тогда железной дороги до Триеста, которая появилась там спустя 30 лет, это ничего не было. Поэтому большинство русских, там, Тургеневы братья, Жуковский, все наши художники, это все переправлялись вот либо австрийским перевалом Бреннен, либо швейцарскими перевалами Сен-Готтард, либо Симплон. Ну, Италии как таковой тогда не существовало, вы же понимаете, это она только в 60-м году объединилась и стала называться Италией. Тогда Италией называлось то, что находится на сапоге итальянском. То есть все, что там находится, называли по полуострову нашему вот этому Апеннинскому, называли все Италией. А на самом деле там разные государства, и он посетил как минимум 4 из них. Это вице-король Ломбардско-Венецианского королевства, это вообще Габсбург, родственник австрийского императора. Это государство-сателлит, которое вообще не имело самостоятельности. Ее Иосиф Райнер, такой Габсбург, очень долго им руководил. Это Карл Феликс, король Сардинского королевства со столицей в Турине. И Генуя тогда принадлежала к этому. Это великий герцог Тосканский Леопольд II. И это, наконец, папа Римский Лев XII. Причем все это, повторяю, изображение середины 20-х годов. Потому что можно было взять молоденьких, можно было взять старых. Я беру только то, что относится к делу, потому что Чаадаев многих из них видел живьем и не по одному разу, когда он на Святой неделе 25 года ходил каждый день в Ватикан, там, в Сикстинскую капеллу, он ходил вот к этому дяде, вернее, папе, да, на мессы и видел его так вблизи, поскольку сумел получить билет проходной, как, так сказать, русский дипломат ему там помогли. Вот это Лаго Маджоре, тоже того периода, кстати. Ну и давайте первый эпизод, довольно интересный, это Милан. Доказано, что Чадаев был в Милане, и все биографы Чадаева начинают выдумывать, а что бы он мог видеть в Милане. Ну, сами понимаете, две вещи бесспорные. Это Миланский собор и театр Ла Скала, учитывая то, что он был большим театралом. В Париже ходил чуть ли не каждый вечер на все. Ну, как не пойти в Ла Скалу, если ты в Милане? Вот. А что еще? Ну, и практически все пишут. Конечно, он должен был посмотреть фреску Леонардо да Винчи вот в этой церкви Санта-Мария-делла-Грация. Может быть, кто-то там был. Сейчас это большой аттракцион, туда записываются за месяцы, потому что сама трапезная очень маленькая, туда небольшими группами запускаются, она, ее очень берегут, тем более, что она столько пережила. Вот, известный биограф Чадаева, там, те, кто писали «Жизнь замечательных людей» там, и так далее, они говорят, конечно, он должен был туда пойти. И я, когда пишу о Чадаеве, я тоже, конечно, домысливаю. Конечно, должен был пойти. Но меня интересует следующий вопрос. А была ли она открыта для посещения? Ты мало ли что ты хочешь. Конечно, человек приезжает в Москву, конечно, можно почти наверняка написать, что он ходил на Красную площадь. И вы почти никогда не ошибетесь. Но у нас бывают случаи, когда туда нет допуска. И у нас бывают такие случаи. А уж что творилось с фреской Леонардо да Винчи, это отдельный вопрос. Вот она так выглядит. Это трапезная, повторяю, вот этой церкви Санта-Мария-делла-Грация. И я считаю, что он действительно ее видел. Но чтобы это утверждать, надо было провести довольно большую работу. Дело в том, что именно в 1820-х годах, а он туда приехал в конце 24-го года, в декабре, эта фреска находилась на очень серьезной реставрации. Дело в том, что многие до сих пор, ну, уже когда ты называешь ее фреской, ты уже ошибаешься. Это просто инерция мышления. Фреска – это живопись по мокрой штукатурке. Это знают даже дети. Леонардо да Винчи рисовал совершенно по-другому. Он сначала грунтовал стену специальным раствором, там мастика, специальные, так сказать, вещи, только ему известные. И после этого рисовал темперой по вот этому слою. Это, так сказать, совершенно не фреска. Потому что он мог менять. Это не быстро засыхающаяся штукатурка, которая отдельная история. Вот. Люди, которые пытались реставрировать это, не понимали это. Дело в том, что Милан был захвачен войсками Наполеона, и над этой фреской измывались местные революционеры, революционные, так сказать, солдатики тогда французской армии, типа наших большевичков, чем только не занимались. Они прокалывали глаза апостолам. Когда люди видели в 20-е годы, подходили к фреске, там был такой подъем, можно было посмотреть. В ужасе были просто. Значит, у всех апостолов глаза выколоты. Дальше. Все головы обведены саблей. Какие-то дырки, потому что бросали палаши, тренировались, так сказать, на меткость. Вот издевались над, так сказать, религиозной проблематикой тогда, местные богоборцы. И, конечно, уже в 10-е годы, там воспоминания, например, Кипренского 16-го года, один из первых наших художников, Орест Кипренский, который часами просиживал, наблюдая, пытаясь понять гений Леонардо да Винчи, как умеют рисовать, хотя оставил воспоминание, что она в жутком состоянии. Так вот, у меня вопрос. В конце 24-го года что мог видеть Чадаев, если все вот так вот было? Дело в том, что в начале 20-х годов австрийское руководство, повторяю, Милан тогда был столицей Ломбардско-Венецианского королевства, которое было частью Австрийской империи, начинает пытаться реставрировать эти дела. Были вызваны, конечно, очень крупные специалисты, которые попытались это сделать, но, не понимая, что это не фреска, они начали зачищать об грязи, что-то пытаться реставрировать, и в итоге только напортили, потому что, видимо, уже тогда часть леонардовского слоя была стерта, испорчена безнадежно. После того, как этих двоих мастеров оттащили оттуда с трудом, позвали венецианских реставраторов, которые тоже думают, что это фреска, а в Венеции была технология реставрации, которая сработала, и то, что мы многие видим сейчас в Венеции, это актуальный разговор, поскольку вы знаете, что там сейчас происходит. Вообще, там и так сыро, да, когда там еще стоит вода во многих церквях сейчас, то это все просто вот эти испарения, они просто портят эти вещи, но нашли некоторые способы реставрации. В частности, здесь был применен способ вообще радикальный. То есть, специально намоченным тканью, специальным раствором пропитанной, прикладывается к фреске, некоторое время ждут, и краска переходит на ткань. А после этого эту ткань переносят на новый носитель. То есть, если ты быстро загрунтовал ту же самую стену, например, то ты перенес и шлепаешь по новой, как печать, понимаете? И получается вроде как все. И во многих венецианских церквях мы это видим. Это был единственный способ сохранить. Иначе бы эти куски полопались, опали, и вообще бы ничего не было. Поэтому мы видим вот это. И вот это было здесь применено, но тоже не... неадекватная, так сказать, работа, поскольку опять не понимали, что это не фреска, написано темперой. Казалось бы, вот эта версия, она показывает, что, возможно, там все это происходило вот именно когда Чаадаев явился. Может быть, он и хотел посмотреть, но туда не пускали. Может быть, там эта тряпка висела. Может быть, переносили что-то и так далее. Но пришлось, конечно, провести работу вот из-за такой, казалось бы, ерунды. Мог он туда войти или не мог? Я до сих пор не знаю, был ли он там. Но то, что он туда мог войти в тот момент и увидеть, это я доказываю. Почему? Потому что пришлось найти другие источники, например, путешествие Николая Тургенева за 3 месяца до Чаадаева. За 2 месяца до Чаадаева побывал Стендаль, знаменитый француз, который оставили мемуары, что да, реставрация закончена, она, конечно, в жутком состоянии, но мы ее видим. Нас туда пускают, а что значит пускают? Это даешь денежку кустоду, тот со свечкой тебе, значит, подсвечивает. Иногда дают специальные зеркала, чтобы ты мог посмотреть, так лучше, так сказать, посмотреть, чтобы не таращиться. Вот так. В общем, разные способы были, это все в индивидуальном порядке можно было сделать. Поэтому, действительно, я... пишу о том, что если он хотел посмотреть в декабре 24 года, он мог это сделать. Это гораздо более такая обоснованная позиция, чем, например, известный очень специалист по Чаадаеву Тарасов, который в последней жизни замечательных людей о Чаадаеве, который говорит, ну, конечно, он туда ходил, конечно, как быть в Милане и не посмотреть это. Это все надо исследовать. Дальше уже идет на Геную. Но до Генуи он проезжает городок Алессандрия. О нем в письмах вообще ничего. Если о Милане есть брату письмо, был в Милане, поехал в Геную, там морем до Ливорно. Это есть. Но дорога от Милана до Генуи идет через городок Алессандрия, который в начале 20-х годов, 19 века имеется в виду, конечно, прославился на всю Европу. Дело в том, что именно в Алессандрии произошел знаменитый Пьемонтский мятеж, Пьемонтская революция знаменитая, где группа офицеров, ну типа наших декабристов, но только некоторое время довольно успешно сумела захватить главную цитадель, которая просто возвышается над всем. Она сейчас очень изменилась, я ее не стал даже сейчас брать, только, так сказать, модернизировать эту проблематику не стоит, на мой взгляд. Но это легко проверить. Она и до сих пор туда водит экскурсии. Это остатки старого форта, который стоит. Они захватили пушки. Они обстреливали все. Ребята объявили даже войну австрийскому императору. Что Пьемонт теперь независимый. Центр его будет Алессандрия, а не Турин. Так вот, дело в том, что тогда командовали в Европе, это победившая Наполеона Россия и ее главный союзник Австрия. Александр I и Меттерних, который действовал от имени императора Франца. Они испугались, особенно австрийцы, это же их территория. Это их территория фактически, она присоединена была к Австрийской империи. И они хотели подавить. Был специальный конгресс. Александр I хотел участвовать в подавлении Пьемонтского восстания. Знаменитому генералу Ермолову было поручено быстро собрать гвардейские части, 100 тысяч человек, русский карательный корпус, который должен был быстро выдвинуться и подавить восстание в Александрии, Пьемонтскую революцию. И спасла, в общем-то, случайность, а точнее мудрость нашего знаменитого Карамзина Николая Михайловича, который уговорил Александра I не торопиться. Потому что он говорил, что если это произойдет, то мы испортим наши отношения со всей Италией, не только с Пьемонтом, а со всей Италией на долгие десятилетия. Может быть, это нам сейчас бы еще аукалось, и мы бы так туда не ездили вообще никогда. Никаких виз там, ничего. Считалось бы, что мы просто в свое время размазали итальянскую свободу. А так мы вошли в историю Италии, люди, которые там поддерживали Гарибальди, воевали за него. Понимаете, это совсем другой имидж. Ну и кроме того, сама Австрия напугалась, что, представляете, сейчас 100 тысяч русских снова ввалятся в Европу. И вот эти пара недель сыграли свою роль. Александр I сказал, ну ладно, чуть-чуть подождем. Австрийцы быстро туда пошли и сами все сделали. Кровь пролили свои, так сказать, австрияки, за что их потом Италия вся ненавидела и до сих пор не любит их очень. Так вот, русские воздержались тогда, но самое главное, какое-то отношение к Чадаеву-то имеет. А он именно в это время уходил в отставку. Он служил в Семеновском гвардейском полку только в конце, потом перевелся в Ахтырский гусарский полк. Он знал всех семеновцев, которых призывали в корпус Ермолова. Есть большие воспоминания Ермолова, как вся эта... Это была номер один тема во всех военных салонах тогдашней Российской империи, что вот сейчас идем давить итальянскую революцию. Это была огромная трагедия, но люди были под присягой там, и так далее. Это была идея номер один. Повторяю, нигде не написано, что Чадаев об этом думал, когда проезжал город Александрии. Но я 100% уверен, что он только об этом и думал. Ну, сами себе представьте, он должен был сам идти туда, если бы он не подал в отставку. Туда должны были пойти его ближайшие люди, с которыми он воевал. Да, это была главная вообще идея, идти или не идти в Пьемонт. Многие отказывались, кстати, потом выясняется, не хотели идти, пытались, а никуда деться нельзя было. Это должна была быть вот такая военная карательная операция. Поэтому, конечно, хотя об этом нет ни одного источника о Чадаеве, я об этом в книге пишу. Проезжаю Александрию, Чадаев просто не мог не думать о том, что это была столица вот той самой Пьемонтской революции, куда он сам чуть не попал, и куда не попали его близкие люди. Ну вот это Генуя, это Ливорно, тоже Ливорно, и вот он приезжает во Флоренцию. Кстати, вот эти вот прекрасные совершенно картины, это именно середина 1820-х годов, и никакие иначе. У нас в Флоренции полно, везде нарисовано, да, не значит, что надо все подряд брать, что покрасивше. Я беру только середины 1820-х годов. И вот это вот с другой стороны Арно. Прекрасные виды. Вот такую Флоренцию и увидел Чадаев. Он там прожил около 3 месяца. Что он там мог увидеть? Это отдельная история. Послом России в Великом Герцогстве Тосканском на тот момент был Николай Никитич Демидов из знаменитого рода уральских горнозаводчиков Демидовых, там супермиллионер, который снял себе огромный палаццо с Аристори. Кто был во Флоренции, знает, что на берегу Арно стоит огромный памятник Николаю Никитичу Демидову, которому построили благодарные флорентийцы. Это один из лучших памятников, русских всех туда, естественно, водят, поскольку именно на его деньги, кстати, облицовывали новым мрамором собор Санта-Мария-дель-Фьоре, там знаменитый герб демидовский, прямо по фасаду, один из центральных и так далее. Вот так он на тот момент выглядел, и, естественно, все русские путешественники первым делом представлялись послу. Это вот его другой вид, а вот это знаменитый памятник. Здесь Демидов изображен в роли такого римского патриция, держит, кстати, на коленях сына, при котором мы этот памятник делали. И вот аллегорические такие фигуры, в том числе там одна из фигур, ее отсюда не видно, она изображает Сибирь. Сибирь, одна из аллегорических фигур, и держит на коленях мальчика, который изображает бога богатства Плутоса с мешком денег. Вот из этих денег он там построил училище, построил дома для престарелых, богадельни, столовые бесплатные. Из этих же денег он потом облицовывал мрамором, то есть добывали мрамор, камнерезы, все на деньги Демидова. И великолепный рядом Демидовский дворец. Вот это те времена, которые Чаадаев как раз находился во Флоренции. Но еще гораздо более интересная вещь, о которой тоже ничего нет, ни в мемуарах, естественно, никаких чаадаевских, как их просто нет, ну и, естественно, ничего в письмах нет. Это изображение пьяцца Санта-Тринита, знаменитая церковь Санта-Тринита, прямо напротив него стоит палаццо Буондельмонти, где находился тогда литературный кабинет в Йоссе, такого человека, очень оборотистого швейцарца, который поездил по Европе, кстати, был и в России тоже, и понял, что для путешественников нет ничего более важного, чем сделать для них библиотеку, потому что они оторваны от родины, они хотят уединиться, почитать, что там творится в Европе, что творится у них на родине. И вот в этом, видите, там по центру мемориальная доска этому Йоссе. Это очень крупный, значит, меценат такой, путешественник, который сделал бизнес. Надо было покупать абонемент. Вот можно было читать газеты, можно было брать на дом книги. Там 20 тысяч находилось книг, которые можно было брать на дом. Ну и я, естественно, предполагаю, как человек очень читающий, с 15 лет занимающийся коллекционированием книг, у него в 15 лет была одна из лучших библиотек в Москве, Чаадаев. Он был вообще очень богатым человеком, вместе с братом они после смерти отца разделили его состояние, там несколько миллионов было, они были миллионерами. Поэтому, когда вы читаете письма, он все время просит у брата денег. Не обращайте внимания, он просит не братниных денег, а своих собственных, которые брат просто не мог толком обналичить и послать ему. Вот это была проблема, понимаете, потому что, ну, если у тебя там десятки тысяч крепостных и имение, а как достать 20 тысяч рублей, чтобы отослать брату? Значит, надо чего-то там химичить, просить, чтобы они оброк внесли пораньше, а не в конце года. И вот он постоянно говорит, ну где же мои деньги, он все время пишет, Чаадаев. Он богатый очень человек, и всю жизнь так и прожил на эти же деньги. Поэтому с ним все было в порядке. Но вот 3 месяца во Флоренции человек, который всю жизнь занимался библиофильством, был очень читающим человеком и пишущим. Естественно, эта библиотека одна была, в общем-то, она была лучшая на тот момент в Европе. Другие русские путешественники, кто был во Флоренции, писали о ней мемуары, она многократно описана. Говорят, что ничего подобного в Париже даже не было. Там получали, спустя неделю туда приходили русские газеты из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургские ведомости приходили, и можно было читать. Чаадаев на обратном пути из Рима, конечно, заезжает во Флоренцию. Опять никто не знает, что он опять, он 3 месяца там прожил, потом вдруг после Рима опять 2 недели. Я абсолютно уверен, что он приехал почитать новую прессу. Так вот, это, конечно, знаменитое место, оно сейчас переехало в другое место. Но, ну, я с тех пор, вот как книжка вышла, я, конечно, во Флоренции не был. Надеюсь, да, обязательно еще побывать, просто сходить. Там в Палаццо Строци сейчас находится эта библиотека, она до сих пор существует. И там сохранились формуляры всех, кто записывался в библиотеку. Я там видел автограф Достоевского Федора Михайловича, который, конечно, спустя там 40 лет был, но там есть эта запись. Когда я это смотрел, это не так просто, кстати, получить, но у меня там есть эти связи, естественно, я много писал о Флоренции, там меня знают. Вот жду, я уверен совершенно, что я найду там автограф Чаадаева. Я даже знаю даты, за которые надо искать. Это он на второй-третий день должен был там оказаться своего приезда. А я дату его приезда знаю. Вот надо было представиться послу и сразу бежать в библиотеку. Вот, я думаю, такая была последовательность. А может и наоборот. Сначала в библиотеку, а потом в послу. Чадаев мог и на это пойти. Поэтому там Герцена автографы есть, многократно записывались. Стоило недорого. Там было специальное кафе, кстати, где они могли. Была бильярдная. Был комната, где играли в тихие игры, шашки и шахматы. Значит, была переговорная, можно было просто посидеть, поболтать. Была курительная. То есть все сделано. Но за все надо было платить. Но люди, которые приехали во Флоренцию, они заведомо не бедные, чтобы почитать свежие газеты, которые нигде в Европе нет, даже такого не видели. Там постоянно сидели французы, немцы, читали свою прессу. Туда еще проще было забросить во Флоренцию. Там десятки газет французских, немецких и так далее. И несколько русских, в том числе с очень хорошей периодичностью и оперативностью «Санкт-Петербургские ведомости», наши главные газеты. Поэтому я абсолютно уверен, что я найду автограф Чадаева, когда в следующий раз пойду туда. Вот это изображение галереи Уффици, второй этаж, знаменитый зал. Справа видно окна, которые выходят на Арно. Почему это такая знаменитый коридор? Сейчас его, кстати, в таком виде не существует. Почему? Потому что тогда, как освещать эти шедевры? Только естественным светом через огромные окна. Они практически во всю стену, видите, справа. Вот. Сейчас это делается гораздо проще. Этот зал довольно пустынный, галерея существует. Но основные шедевры распределены в других залах, в других комнатах, где появилось электрическое освещение. А тогда ничего подобного не было, поэтому единственное освещенное место была вот эта галерея. Туда носовали, видите, все. Они друг на дружке висят. И вот тут состоялась знаменитая встреча. Она состоялась 30 января 1825 года. Есть такой документ с методистским английским священником пастором Куком. У них был совершен где-то 4 часа, они говорили. И Чадаев после этого писал в философических письмах, что эта встреча просто перевернула его жизнь. Вот эта встреча. Он не пишет, что это было в Уффици. Но по некоторым заметкам, что он увидел, что человек не смотрит наверх, там Джотто висит наверху, а он роется в каких-то саркофагах первых веков нашей эры. Вы посмотрите на этот зал, и вы увидите. Вот он, Джотто, а вот внизу по периметру стоят саркофаги. Только в этом месте. Некоторые дурачки у нас написали, что это произошла встреча в Барджелло. Барджелло, 1825 год, тюрьмой был еще тогда. Знаменитая сейчас выставка, вы знаете, этот дворец. Это бывшая полиция с тюрьмой. Только в 60-х годах появился музей Барджелло, поэтому не может это быть. Это было здесь, в этом коридоре. Некоторые говорят, поскольку они говорили несколько часов, видимо, они здесь встретились, говорят, и пошли гулять. Я тоже пишу, что это тоже ерунда. 30 января во Флоренции, разные годы бывают, но все, что я был зимой во Флоренции, об этом написано масса стихов, это жуть, это такая яма, где застаивается зимний воздух, и гулять по Флоренции не имеет никакого смысла. Отсюда зачем выходить? Она 300 метров в длину, эта галерея. Вот они 4 часа там и провели. Кстати, я посмотрел по этим, по путеводителям, как раз было открыто зимой, потому что расцветает не сразу, работало с 11 до 3. Вот вам 4 часа, которые они здесь и гуляли. Вот они здесь и общались 4 часа. Не надо им было никуда выходить. Там есть чем заняться, вот они все висят, обсуждали и так далее. Так вот он, Чадаев, потом писал в философических письмах, что он всю свою жизнь, не было ни дня, чтобы он не вспоминал этого пастора Кука. Такое впечатление на него произвел. Со своей какой-то религиозной проповедью, заметьте, протестантский пастор. Потому что у нас все время Чадаева обвиняют в том, что он якобы стал католиком. Никогда он католиком не был. И его причащали, отпевали по нашему православному обряду. Похоронен как православный. Это чистый слух, который, в общем-то, понятно, там откуда ноги растут. И этому нельзя верить. Поэтому вот эта встреча во Флоренции произошла, почему мы знаем точную дату, 30 января 25 года? А потому что сам этот пастор Кук написал ему рекомендательное письмо к своему приятелю в Лондон. А он в Лондоне уже был, Чадаев, и, видимо, произвел очень сильное впечатление, потому что он уже полтора года путешествовал по Европе. Такого русского, в общем-то, в Европе увидеть было довольно сложно. И они все были наперечет, кто вот так путешествовал. И, наверное, этот Кук первый раз увидел русского европейца. Он думал, что русские это, знаете, такие какие-то, ну, типа Демидова, ну, такие мордастые купцы из Сибири, богатые. А вот так, чтобы утонченного человека, который воевал несколько лет и прошел всю Европу с боями, а потом еще полтора года по ней путешествовал и все прекрасно понимал. Поэтому кто на кого произвел какое впечатление, я думаю, они оба друг на дружку произвели очень сильное обоюдное впечатление. Поэтому есть рекомендательное письмо, оно именно так и помечено. Я вообще считаю, что это очень такое знаковое, учитывая сегодняшний день, так сказать, философии. Я своим коллегам и своим студентам говорю, что пометьте себе 30 января 25 года, это день, когда первый русский интеллектуал на равных поговорил с крупным западным европейским интеллектуалом. На равных. Не так, как мальчишка Карамзин приехал в 20 лет на встречу с Кантом. Там есть воспоминания, что он, конечно, проник к Канту, тот сразу оценил, что парень толковый, но равного разговора там явно быть не могло, как вы понимаете. А вот здесь был разговор серьезного человека с очень серьезным человеком. Вот это вот эта дата знаковая для русской культуры и для истории русского зарубежья, как вы понимаете. Поэтому мы сегодня об этом и говорим. Ну, дальше я вам показываю эти картинки городов, через которые... Вот это Спалетто, например. Дело вот в чем. Когда я реконструирую маршрут Чадаева, вы тоже должны понять, что Италия – это такая вещь, которая, в общем-то, она обозримая. И в тот период транспортная сеть была налажена очень серьезно. Это кажется, что ничего не было. Ну, понятно, поездов не было, пассажирского флота не было. Но люди-то ездили, причем ездили сотнями и тысячами. Вообще вот этот гранд-тур знаменитый, который уже стал модой со времен Гёте, считалось проехаться в Италию обязательно надо. Это Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь. Это стандартная вещь. Ну, с какими-то там добавлениями, там Сиена, Падуя, это все хорошо. Вот. Очень редкие люди ездили на Сицилию. Это единицы. А вообще вот этот набор был известен. И поэтому, для того, чтобы люди катались, несмотря что государства разные, но англичане все равно, они получали паспорта и ездили по всем этим мелким королевствам тогда, был отработан абсолютно точный маршрут. В первую очередь почтовое сообщение почтовым четырехместным дилижансам. Было расписание очень жесткое. Было понятно, кому платить, за что платить. Ты платил своему вознице, который должен был тебе обеспечить. Например, на перегоне от Флоренции до Рима было 4 ночевки, если ты покупал почтовую карету. Ты, конечно, можешь сойти и дальше гулять там, но у тебя пропадут деньги. Но если ты заплатил во Флоренции за почтовую карету с 4 ночевками, ты проедешь вот эти места, о которых я вам сейчас и говорю. Это первое, это там Ареца, потом, значит, Перуджа, Спалетто, и дальше ты обязательно рядом со Спалетто ходил смотреть водопад Терни, знаменитый аттракцион на тот момент. Тоже надо было найти адекватные вещи, потому что сейчас это выглядит еще более фантастически. И туда все ездят. Это 2 километра от Спалетто, естественно, что все туда ездили, но это одно из чудес света было уже тогда. А сейчас это вообще фантастически, но это чистая уже обдираловка, туда возят, значит, там на 4 часа в сутки эту воду пускают, там специальные накопители, чтобы произвести впечатление, набирают деньги, народ смотрит и запускают, а потом уже везде вода, просто стоишь вот так вот. Вот. Конечно, во времена Чадаева, это весна 1825 года. Это солидный поток, поскольку сошли снега, поэтому вот я подбираю там Камил Каро. В общем-то, это серьезные того периода, именно середина 20-х годов. Именно так это все видел Чадаев, именно так это и надо изучать. Вот так он за 4 дня добирается до Рима. Мы его маршрут полностью знаем. Никуда дернуться он не мог, потому что это самый дешевый был и самый надежный способ. Что такое почтовые кареты? Это каждые 2 итальянских мили, это примерно 3 русских версты. Значит, у тебя сменяли лошадей. То есть вот этот постоялый двор практически перезапрягают и дальше скачут. Там не отдыхают. Отдыхают 2 раза, обедают и ночуют. И все это известно где было, понимаете? Потому что это постоялые дворы, где все должно быть налажено. Еда, перезапряжка лошадей там, и так далее. Это все было отработано, как у нас. Даже можете не сомневаться. Если вы садитесь на Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург, вот вы никуда не денетесь, но вы должны проехать Бологое. Понимаете? Вот никуда ты не... Вот хочешь не проехать его, ничего, проедешь, никуда ты не денешься. Так и здесь. Невозможно мимо Перуджи из Палета проехать, если ты едешь из Флоренции в Рим. И он это видел, естественно. Этот воссоздается. Об этом может не быть писем, но это 100%. Он никуда не мог деться. Можно было, конечно, нанять второй вариант. Это самостоятельную карету, так называемую Виттурино. Это ты платишь вознице и кататься можешь где угодно. Но это дорого и медленнее гораздо. Поэтому все ездили почтовыми дилижансами. Это знаменитая площадь народа, куда он приезжает. Потому что из Флоренции в Рим приезжали с севера. Пьяцца дель Попола. Здесь была концовка дилижансов из Флоренции. Вот, известно из других источников, где он поселился. Это Альберго Европа, левое здание. Это, оно сейчас не существует уже. Это знаменитая Испанская площадь. Вот если так, это, съемка идет примерно от лодочки, этот баркач, который стоит у подножия Испанской лестницы. Это очень знаменитое такое место. Альберго не существует, там сейчас какие-то бутики. Вот, само здание как бы стоит, но оно настолько, так сказать, уже устарело морально, что, конечно, там уже не существует отеля. Хотя очень многие русские после Чадаева останавливались именно в Альберго Европа. И я об этом пишу в книге, которую, возможно, вы видели, «Знаменитые русские в Риме». Вот 2 его приятеля, которые там жили. Это Николай Иванович Тургенев и Михаил Фотиевич Митьков. Оба знаменитые совершенно. Вот этот Тургенев, один из знаменитых семейства братьев Тургеневых, это теневой лидер русского декабризма. Почему теневой? Потому что он, так сказать, все организовал, но ни за что не ответил. То есть он уехал в путешествие, и когда всех похватали, после того он был в путешествии в этот момент, он в декабрьском выступлении не участвовал, но Николай I требовал его выдачи, потому что по всем показаниям, может быть, на него там лишнего наговорили, именно зная, что он не вернется. На него валили, так сказать. Поскольку не вернется, Тургенев был виноват. Кто тебя подбил на то? Тургенев. Он все равно не вернется, валили. Может быть такое, но даже если все это разделить там на 10, все равно выясняется, что эта фигура главная во всей этой истории. Это единственный государственный ум среди них. Там были крупные военные, типа там Пестоля, предположим, но его потолок — это адъютант там командующего. Вот. А этот фактически был на тот момент, он поскольку был хромой от рождения, у него одна нога была значительно короче другой, ходил в ортопедической обуви, хотя прекрасно скакал на лошади, сейчас обошел всю Сицилию верхом на лошаке. Представляете, надо иметь было какую-то кавалерию. Там дорог нету было на тот момент на Сицилии. Он до Рима был как раз на Сицилии. Так вот, я об этом сейчас пишу книгу про Сицилию специальную, я надеюсь, через год постараюсь, чтобы все было, и, наверное, встретимся еще. Там очень интересно, конечно. Но этот человек, который не был призван в армию, но зато он, когда началось переустройство Европы, уже когда захватили, мы Наполеона победили, надо было понять, как все эти государства будут жить, потому что там же огромное количество германских тогда королевств, герцогств, которые были под Наполеоном, сейчас непонятно, как ими управлять, что управлять. И был создан такой прообраз Организации Объединенных Наций под руководством знаменитого немецкого реформатора фон Штайна. Так вот, от России в этой комиссии, в этом правительстве был Николай Иванович Тургенев. Он был заместитель генерального секретаря ООН на тот момент. Всего там 30 лет, он с 89-го года, то есть на 5 лет старше Чаадаева. Чаадаев с 94-го. Поэтому в этом году ему исполнилось 225 лет, что я и завелся на эту книгу-то. Надо отметить великого русского философа, значит, 225 лет – хорошая дата. Этот был всего на 5 лет старше, то есть тому вот в тот момент было, в общем-то, до 30, и этот такого же типа. Но в то же время это уже государственный ум. Вот он и был главой фактически вот этих декабристских всех союзов, которые... Потом он уехал, конечно, в зарубежную вот эту поездку большую, был оторван от Санкт-Петербурга, от Москвы, но... Судя по всему, вот мы 17 декабря будет большая конференция в Институте философии, посвященная 230-летию Николая Ивановича Тургенева. Это, конечно, огромная, так сказать, голова такая, русский интеллектуал первого ряда, хотя совершенно такая малоизвестная фигура, его путают со всеми Тургеневыми. Кстати, Иван Сергеевич, его дальний родственник, когда он уехал туда, к Полине Виардо, в Париж, он неоднократно встречался, потому что тот жил и умер в Париже. Поскольку Николай I требовал его выдачи, его хотели, то есть по первому разряду это смертная казнь. Потом вечная каторга ему так смилостивились. Он все равно, естественно, не вернулся. Вот, был реабилитирован только при Александре II, уже там 54-55 годы. Три раза коротко приезжал в Россию. Но жить здесь все равно не смог, уезжал. Но он был женат уже там на швейцарке, у него появились дети в Париже. Он в своем имении скончался в Париже. Вот это крупнейшая фигура, о которой я пишу очень много в книге. Почему? Потому что сейчас вышли прекрасно изданные и очень хорошо прокомментированные мемуары Николая Ивановича Тургенева. Где он буквально по дням, в течение трех недель, за апрель 1825 года, пишет о том, что они делали вместе с Чаадаевым. Они встречались каждый день. Они жили в соседних отелях. Они с утра встречались. И вот куда они пошли? Туда, пошли сюда. Это было что? 25-й год. Это было очень крупное событие для католического мира. Это был святой год. Каждые 25 лет в католическом мире святой год. Когда ты не задорого, придя в Рим, можешь отмолить не только все свои старые грехи, но и заплатить за то, чтобы кто-то отмолил твои будущие грехи. Представляете, такая была кормушка для папского престола. Ну и, естественно, ввалили десятки тысяч, сотни тысяч паломников со всей Европы на последние шли. И были, конечно, огромные церемонии, почему, в общем-то, и Чаадаев захотел посмотреть на это все. Всю пасхальную неделю, тогда Пасха была 3 апреля 25 года, наша русская была тогда 10 апреля. Вот эти все дни, они каждый день ходили в Ватикан. Про Митькова я еще расскажу. Вот это старый Рим. Ну, это интерьер собора Святого Петра. То есть они всегда заходили туда, прежде чем идти в апостольский дворец. Они здесь были. Это знаменитая Сикстинская капелла, где были основные службы на пасхальной неделе. Это Сала Реджа, апостольского дворца, один из популярных, тоже, так сказать, туда, в общем, попасть гораздо сложнее, но тоже можно сейчас. В общем, вот во всех этих местах они были. Третьим с ними ходил вот этот очень знаменитый, в общем-то, на мой взгляд, человек, явно недооцененный, это Михаил Фотиевич Митьков. Это боевой офицер, полковник финляндского полка. Третий их друг, вот они втроем ходили, Тургенев, Чаадаев, Митьков, причем Митьков у них был в самом большом авторитете, поскольку это настоящий боевой офицер, в отличие от Чаадаева, который служил в гвардии и все время стоял в резерве, и очень мучился по этому поводу. Он служил в Семеновском полку, Семеновский полк гвардейский был последним резервным полком русского командования. Поэтому он, конечно, иногда были случаи гибели офицеров и солдат. Ну, знаете, когда стоишь в засаде, все равно какие-то шальные ядра косили иногда семеновцев. Были такие случаи. Но в целом Чаадаев очень комплексовал то, что он, в общем-то, всерьез в войне не участвовал. И в Бородине он стоял там при знамени где-то в лесу. Потом так все в Европе. Так и брал Париж. И все время пытался перевестись в боевые части и в гусары. Но приказ о его переназначении пришел только тогда, когда Наполеон уже капитулировал. И у него этот комплекс оставался. Перед Митьковым, видимо, был такой пиетет, что человек действительно прошел всю войну, настоящий боевой полковник. Но у Чаадаева был звездный час. Это Кульмская битва. Я об этом буду говорить. Это на территории современной Чехии, в Богемии. Под Кульмом получилось так, что неожиданный прорыв французов привел к тому, что, кстати, это и был, так сказать, вот тогда под Ермоловым служил генералом, были брошены в дело последние резервные части, в том числе Семеновский полк. И Чаадаев за это дело получил Кульмский крест прусский знаменитый. Потом его не снимал. Я так подозреваю, что и постоянно в Риме он ходил с этим Кульмским крестом, потому что вот он молодому Герцену, Александру Ивановичу, запомнился именно тем, что это отставной ротмистр с железным прусским крестом на левой стороне груди. Даже в партикулярном платье Чаадаев всегда надевал этот Кульмский крест. Вы потом поймете, почему я на этом останавливаюсь, потому что это чрезвычайно интересно. Вот они всю эту святую неделю, это русское посольство Палаццо Рандинини на тот момент, так оно сейчас выглядит, сохранилась лестница, ему посвящены книги. Наш русский посол при папском престоле, знаменитый Италинский, такая у него была фамилия, это такой дипломат высочайшего совершенно класса, уже тогда его 80 отметил. Вот это его скульптурный портрет, по-моему, очень удачный, скульптора Самуила Гальберга, который тогда был русским молодым пенсионером Академии художеств, и с которым Чаадаев виделся. Это князь Гагарин, который сменил потом Италинского на посту, а тогда был советником-посланником, то есть вторым человеком в посольстве. Интереснейшая тема, которую я сейчас просто не имею возможности останавливаться на ней, это то, что Чаадаев был первым, кто поставил тему Колизея. Колизея, это, кстати, Федор Матвеев рисовал. Я, кстати, беру только русских художников. Если есть возможность выбора, я беру только русских и только того периода. Вот этого периода. Это как раз Колизей того периода Федора Матвеева. Чаадаев написал удивительные философские тексты про Колизей, кстати, в этих же философических письмах. Это означает, что он там, ну и по мемуарам Тургенева, видно, что они очень часто туда ходили. Туда, кстати, это было тогда не языческое место, оно было абсолютно христианское. Внутри Колизея тогда сделали христиане, поскольку в центре христианского мира находится, сделали вот эту знаменитые пункты пути Иисуса Христа на Голгофу. То есть вот эти станции, которые Вилла Делароза в Иерусалиме. Да, во многих странах мира воссоздается вот такая цепочка станций, когда, так сказать, Христос идет на Голгофу. Вот здесь внутри Колизея она была. Вот это наши русские художники, это Чернецов. Они туда очень часто ходили ночью. Кстати, видите, вот эти станции стоят стелы, да? Можно было ночью прийти. Кстати, это любимая забава русских была, ночью сходить в Колизей. У Максимилиана Волошина есть знаменитые мемуары, где они с еще двумя студентами, молоденькие совсем, приехали в Рим, ночью ходили в Колизей и пугали друг друга всякими жуткими, значит, стихотворениями. И вот Волошин там победил в этом поэтическом конкурсе, он, значит, там кошек огромное количество всегда крутилось. Сейчас из Колизея их повыгоняли, этих котов, они на форум Трояна в основном, там бесконечное количество кошек. Вот. Но тогда они почему-то в Колизее кучковались, видимо, там крыс было полно. Вот, и, соответственно, вот стихотворение Волошина посвящено тому, что эти кошки, наверное, они потомки тех самых пантер, которые бились с гладиаторами еще во времена Рима. Вот на этом построена вся его история. Ассаргина, наверное, в Доме русского зарубежья представлять не надо, знаменитого нашего Ассаргина, знаменитого русского писателя русского зарубежья уже 20 века, который в 14 году до Первой мировой войны был гидом русских групп, которые посещали Рим. Так вот, у него фишка была последняя ночь, как, так сказать, чтобы запомнилось. Они ходили ночью все в Колизей и горланили наперебой дикими голосами вдоль по матушке по Волге, пели там. И там вообще весь Рим не спал. Как говорят, это русская группа пришла. Вот такая забава была. И это действительно запоминалось. Очень многих мемуаров есть. Саргин ведет, мы запеваем там, и значит, всех на дыбы. А первым написал о том, что вот гунны прошлись по Колизею. Это написал, кстати, Чадаев вот в своих философических письмах. Эта традиция до сих пор существует. Ну, очень интересна его встреча с русскими художниками, которые тогда жили. Причем это Бруни, знаменитый наш Федор Бруни. Кстати, ну это Зинаида Волконская в костюме Танкреда. Все картины написаны 23, 24, 25 год. Я только их беру. Причем они приходят в мастерскую, и Тургенев записывает. Зашли к Гальбергу, зашли к Бруни, зашли к Сильвестру Щедрину. А я давно писал о них. Я знаю, где они жили, это доказано. Я вожу сам экскурсии, где они жили. Значит, я знаю, куда пришел Чадаев, на какой этаж, что они там видели. Вот эти все вещи, они очень легко расшифровываются. Когда пишут там Зинаида Волконская в костюме Танкреда. Понятно, что вот это картина. Вот это Сильвестр Щедрин. И на обложке моей книги как раз знаменитая картина Щедрина, которая висит в Третьяковке, называется «Новый Рим. Вид на замок Святого Ангела и собор Святого Петра». Вот это, так сказать, мавзолей Адриана или замок Святого Ангела, как его называют. И вот эта перспектива Стибра, на мой взгляд, гениальная совершенно. Вот сколько людей до него не рисовал, и сколько после. Причем люди очень крупные рисовали. Лучшая картина нашего Сильвестра Щедрина. И к нему приходят Чадаев с Тургеневым и Митьковым и видят ее свеженькой, она 24-го года. И там написано, видели новый Рим Щедрина. Вот она, и они там были. Я знаю, какую дату они пришли. Представляете, удача историка. Я знаю точную дату, я знаю точное место, и я знаю точно, что они там видели. Понимаете, это уникальная вещь. Поэтому мне это и понравилось. Эта работа, она из ничего, из пяти писем. Я такие тонкие вещи теперь могу знать. Вот это Самуил Гальберг. Это история, вот это я должен рассказать. Она, конечно, страшновата, но здесь у нас трусов нет. Да? Лежит человек, и рядом лежит его рука отдельно. Видите? Значит, что написано в мемуарах Николая Тургенева? Пошли такого-то числа, это где-то апрель 25-го года, пошли в мастерскую Самуила Гальберга. Молодой парень тогда был, пенсионер Академии художеств, скульптор, очень, на мой взгляд, талантливый человек. И видели гипсовые модели Астермана. Все. Больше там ничего не написано. Чего? Многие историки пропускают, какие гипсовые модели, чего Астермана, как лучше. Но если разобраться, то все в три клика можно найти. А что такое гипсовые модели Астермана? Проезжал через Рим граф Астерман Толстой, который считается главный подвиг русского солдата во время войны с Наполеоном. Это 13-й год. И это, внимание, битва при Кульме. Там, где прославился, единственный раз поучаствовал и прославился Чадаев. Что сделал Астерман Толстой? Он командовал как раз гвардией. Не исключено, что Чадаев был у него в личном подчинении, он даже его видел, поскольку он стоял при знамени Семеновского полка сначала, а потом пришлось идти в штыковую. Так вот, что случилось с Астерманом Толстым? Он когда командовал, значит, пролетавшее ядро оторвало ему левую руку. Точнее, не оторвало, а так поранило, что оно висело на каких-то сухожилиях. Таких. Это страшная история, но я позволю себе все-таки быстро ее закончить. Так вот, это описано, у него был Ложечников, известный наш литератор, был его личным адъютантом, поэтому он написал все довольно подробно. И в массе других вещей есть. Есть солдатские байки уже, что происходило тогда. В общем, общее, если отделить, такие совсем уже преувеличения невозможные, произошло следующее. Астерман Толстой, не дрогнув совершенно, сказал, вот ты парень, какого-то, значит, прапорщика, говорит, вот ты, парень, твое лицо мне нравится, будешь ампутировать мне сейчас руку. Как, чего? Вот на этом барабане, вот он лежит на барабане. На барабане. Тут, конечно, надо было просто дорубить саблей. руку. А вы, он все сказал, окружающий народ там заохал-захал, а вы, говорит, все будете петь русскую народную песню хором. Вот такой у него был, идея такая, вся эта операция происходила. И это произошло. После этого он там правой рукой всех перекрестил, сам перекрестился и сказал, ну ничего, я, говорит, этого Наполеона и с одной рукой там... В общем, наросло огромное количество вот этого апокрифических всяких полумифологических деталей. И он как раз, Гальберг, рисовал вот эти варианты, где он с рукой лежит, где рука отдельно, где она здесь, где здесь. И вот они видели вот эти вот гипсовые слепки, потом их стало несколько вариантов. Один на могиле в Александра Невской лавре, значит, на Английской набережной его дворец, там вторая стоит. Все это работы Гальберга 1825 года. То есть они видели гипсовые слепки, и в эти же годы он потом положил это все во мрамор. И они существуют. Вот, видите, другая ситуация. Руки уже нет, куда-то там убрали, но тоже такой вариант лежит. В общем, их 3-4 штуки известных очень. И вот именно это и видели Тургенев, Митьков и Чадаев такого-то числа в мастерской Самуила Гальберга. И что должен был сказать Чадаев? Это битва при Кульме. Это единственная битва, в которой он реально принимал участие. Я думаю, что в этот момент Чадаев был героем. Не Митьков, который не участвовал, хотя он всю войну прошел героем. Но в этот раз это был звездный час Чадаева. Он как очевидец рассказывал. Он фактически он мог вообще это видеть. Это нигде потом ничего не сказано. Мы только знаем, что ему дали за это, за штыковую атаку, когда русские пробились. Гвардия получила кульмские кресты от прусского короля, и он до конца жизни единственное, у него несколько орденов было, но он знал, он и за Бородино получил что-то, он знал, что он не воевал, он и за Париж получил, и он тоже был в запасе. А вот Кульм, настоящая битва, и он с этим крестом всю жизнь проходил. И вот эта история про Кульм, повторяю, об этом ничего нет, ни в письмах, ни в мемуарах, ничего. Как с этой, с «Тайной вечерей». Я не знаю, но вы же понимаете, что когда он приходит к нему и видит вот это, кульмский эпизод, это ситуация, которая должна войти в биографию Чадаева. То есть мы 100% можем домыслить, что этот эпизод для него не прошел даром, наоборот, это было очень... Просто, ну, не зафиксировано в источниках. Но это не значит, что этого не было. Вот так иногда делается историческая реконструкция, понимаете? Ничего, ни одного источника нет. Но когда ты сводишь вот эти все вещи... Ты понимаешь, что могло быть только так, а не иначе. И об этом можно смело писать. Мне кажется, что это одна из задач историка начинать так работать. Вот это Сильвестр Щедрин. Это Басин знаменитый. Он копировал фрески Рафаэля. Там есть и другие истории, которые на сегодня уже мы не успеем. Это Старый Рим. Видите, я пытаюсь взять достаточно такие. Хотя это, конечно, чуть позже. Уже появилась такая фотография. Ну и концовка. Концовка, когда он вот по Феррара приезжает в Венецию. Поскольку Венеция у нас сейчас на слуху, я за нее, кстати, очень переживаю, потому что я год назад там был, и там за 2 месяца до этого было тоже, вы знаете, было наводнение. Но, конечно, не такое, когда там метр был, сейчас около 2 метров. Поэтому сейчас затопило 80% города. Там они разобрались, ну, вода встала на неделю и ушла. Там же ведь что, никакие это, там почему такая? Там нагоняет с лагуны ветер, нагоняет приливную волну.
У них там плотина сейчас.
Она, плотина не работает, к сожалению. Понимаете, она, ее когда строили, они, вот этот вариант они не учли, вот эту нагонную волну. То есть она приливы блокирует. Но она не может блокировать ту воду, которая уже в лагуне. Вот что не делает плотина. Поэтому, когда сильный ветер нагоняет на это, она же стоит всего 0,5 метра вышиной. Вот это пьяца Сан-Марко, пьяцетта. И она мгновенно затопляется туда дальше. Но сейчас уникальное что-то. 80% я такого вообще не помню даже по источникам. По источникам не было такой альтаква, как сейчас. Да? Так вот, Чадаев приезжает туда. В конце своего путешествия он уже видно, что собирается уезжать. Что такое Венеция тогда? Это часть ломбардско-венецианского королевства. Это полностью зависимая от Австрии территория. Тогда даже патриарха Венеции назначал лично император Австрии. Патриарх Венеции. Причем он больно пытался их уколоть, он мог назначить и итальянцев, в принципе. Они были его подданные на тот момент. Какого-нибудь венецианца. Нет, он назначил венгра. Специально, чтобы показать. Это наши сейчас. А вы там помалкиваете. Естественно, вот эта ситуация не могла пройти мимо Чадаева. Он такой, в общем, к свободе. Пушкин об этом многократно писал. Что вот этот был человек, который, так сказать, в Афинах был бы Периклесом, а в Риме был бы Брутом. А сейчас он офицер гусарской, как писал Пушкин. Это был человек очень свободолюбивый, и, конечно, ему вот эта вся история. Вот. Но тут еще есть письма, о которых я... Одно письмо, где он соврал брату, это история про то, как он оказался в Милане из-за разлива Рейна. Это просто смешно для тех, кто карту хотя бы... И вторая такая же вещь, на которую купился, кстати, Тарасов, вот этот наш исследователь, который написал в ЖЗЛ. Дело в том, что Чадаев написал брату: Венеция мне не понравилась, и я уехал в день, когда обычно дождь венецианский празднует свою свадьбу с морем. Знаменитый обычай, да, когда дождь выходит на корабле, туда Клида, и бросает перстень свой в море, это означает его обручение с морем. Это ежегодно, в известный день Вознесения, так сказать, католический крупный праздник, вот тогда выходит он на своем корабле и так далее. И вот это написал Чадаев в 25-й год. А Тарасов переписал: ну, Чадаев настолько не понравился Венеции, что он в такой праздник уехал, даже не стал досматривать. Ну, товарищи дорогие, какой праздник в 25-м году в Венеции? Последнего дожа свергли в 1797 году. Наполеон низложил его. Это известно школьнику. Никакого праздника быть не могло. Имеется в виду так, что раньше в эти дни там были вот эти праздники. Обычно он пишет. Ну ты читай. Надо же понимать. Ну а брату что он написал? Вершинзон, известный биограф Чадаева, начало 20 века. Он сказал, что он вообще много глупостей писал брату и тетке, ну, для того, чтобы их немножко успокоить, как-то развлечь. Ну, что он будет писать там, про свои болячки, что ли? Это вот Николай Тургенев пишет: здесь колет, сегодня плохо там спал, трудно ходил, там, то-се-се. Этот ничего этого не пил, наоборот, хорохорится. И вот, чтобы расцветить, говорит: вот праздник, дожа в море, а я уехал. Ну, и многие записали, что он уехал в день праздника. Да не было никакого на тот момент праздника. Дожи уже 30 лет назад не сложили, ничего с тех пор не было, ничего. И еще одна там приписка того, что, а вообще-то здесь карнавал, какой карнавал? Карнавал запретили законодательно. То есть он начинает рассказывать о Венеции всякие такие истории, чтобы немножко успокоить престарелую тетку и брата, что, мол, вот развлекается. На самом деле никаких развлечений особенно не было. И это надо просто знать. К тому же он там был в июне, а карнавал, ну мы же знаем, что такое карнавал. Карнавал — это масленица. Последний день карнавала — это последний так называемый жирный вторник, после которого 40 дней до Пасхи. Великий пост. Все. Это везде масленица, это февраль, как правило. 99%. Бывали чуть-чуть там подвижки, бывали все случаи. Но, ну, как римский карнавал, как венецианский, это все масленица, все февраль. Какие могут быть карнавалы в июне, это смешно. Тем более они были запрещены законодательно. Так вот, это просто вот, а многие пишут на голубом глазу: вот карнавал венецианский, вот праздник дожа с морем, а он вот такой уезжает, ничего не посмотрев и все. Поэтому читать даже эти письма, их и так немного. Конечно, жалко вообще, когда фактура уходит, но фактуру надо подвергать большим сомнениям. Вот это наш Мордвинов того же периода, наш художник, который жил в Венеции, вот это он в те же времена нарисовал. Конечно, он проехал Падую, Верону, и Тирольские Альпы, это Трента, последний пункт уже Тирольские Альпы, когда он уходит на север в Австрию. Поэтому вот круг замыкается. Все его путешествие, в принципе, понятно. Вся его канва его путешествия понятна. все, что он написал по поводу этого путешествия в философических письмах, становится понятным только тогда, когда ты это кладешь в контекст того, что с ним произошло. Это встречи вот с этим пастором Куком, это встречи с Митьковым и Тургеневым в Риме, то, что он там три недели с ними живет и постоянно ходит. Что ему понравилось в Риме? Многие говорят, ему понравилось католическое богослужение. Да нет. Дело в том, что, как ни странно, папское государство тогда было, в общем-то, гораздо более свободным для аристократов богатых. Дело в том, что люди туда приезжали, все не случайные. Компания там была замечательная в Риме. Представляете, все звезды. Стендаль, значит, пишет, как он встречался там с русскими. Это все мозги, это все блестящие люди и так далее, которые путешествуют. Народ их, как известно, мало волновал там. Чадаев, хотя был прогрессистом, в общем-то, своих крестьян, в общем-то, особенно не жаловал и постоянно ждал, когда же они внесут новый оброк. Он не думал их особенно на свободу отпускать, всю жизнь так и прожил до 56 года, не думая о какой-то отмене крепостного права. Тургенев, в общем-то, мечтал, но он в Париже жил и умер. Так вот, замечательная Станкевич в свое время, вот наш Николай Владимирович, известный русский путешественник, тоже философ, спустя несколько лет побывавший в то же время, он говорит, Рим был тогда похож на большую академию разросшуюся. Вот для этих людей, которые приезжали туда учиться, смотреть древности, гулять, анализировать историю и так далее, это было золотое время. Вот они про это и пишут. Вот это ему понравилось. Ему крайне не нравилось Чадаеву, что происходило тогда в России. В России тогда происходил поворот от дней Александровых прекрасного начала и таких больших конституционалистских иллюзий по поводу наших зарубежных походов, что мы сейчас с Запада принесем демократию. В 20-х годах Александр I становится религиозным мистиком, меняет прогрессивных деятелей один за другим, становится диктатура Аракчеева, военных поселений, пытаются давить вот эти вот европейские революции. Это же не просто так в голову ему взбрело. Он был именно так настроен. Никаких свобод, ничего. Поэтому декабристы, это был тяжелый... Сейчас-то понятно, что они, конечно, зря вылезли, так скажем. Даже Пушкин, он сказал, промотали русскую, так сказать, свободу за стаканом вина. Надо было ждать, пока это, так сказать, произойдет эволюционным путем. Они ждать не хотели. Появился такой шанс, который им казался, может, там, междувластие, влезть в это. Кстати, могли и выиграть, между прочим. И сейчас бы у нас там по-другому преподавали историю. Все могло пойти вообще иначе. Единственное, что здесь надо добавить, что если бы все пошло иначе, мы бы здесь с вами не сидели. Мы как бы родились и встретились благодаря вот той мельчайшей траектории, которая одна из миллионов возможностей, именно так, как пошла русская история, а не так, как многие революционеры или эволюционеры мечтали. Она пошла именно так, и поэтому мы здесь сидим. Но помнить о вот этих людях, которые пережили вот эти мощные развилки, тем более вот сегодня такой праздничный для меня и для Петра Яковлевича, тоже, я думаю, что он сейчас, так сказать, мысленно считает, молодцы, молодцы в Доме русского зарубежья, помянули старика, помянули философов, не зря, так сказать, все-таки старался. Несчастная жизнь достаточно, потому что он был очень одинок. Он хоть и ходил в английский клуб каждый вечер, но было понятно, что он к этой богеме не слишком хорошо. А других людей не было. Его поколение повыбила война, а потом и репрессии по отношению. Вот это Митьков, третий. Вот кто оказался крайним во всей этой истории. Митьков подлечился в Карлсбаде и на несколько месяцев приехал раньше Чадаева. В самую... Попал еще, так сказать, подготовление, там, ноябрь 24-го года. Вернулся, и его замело, он здесь был москвичом, его дом на Большой Дмитровке до сих пор считается домом Митькова, или декабристский дом знаменитый, он до сих пор существует. Вот там собирались московские заговорщики. Потом, когда дали показания, выяснили, что он там вообще чуть ли не самый главный закоперщик, 20 лет каторги. Вот этот мужик, который с ними гулял по Риму. Вот такая судьба. Три человека гуляло по Риму в 25-м году. Значит, Чадаев, Николай Тургенев, который не вернулся, Митьков, который вернулся, оказался в России раньше, чем надо было бы. И по полной программе получил и скончался в Сибири на каторге. Вот. А Чаадаев очень сильно рисковал, когда летом 26-го года уже пятерых повесили, десятки начали ссылать, и тут заявляется Петр Яковлевич Чаадаев, который все знают. Все знают пушкинские стихи к Чаадаеву, то, как он поддерживал все эти оду вольность там, и так далее, которую он называл Брутом. И вот этот Брут явился. Явился в Брест-Литовск на границе. И его, конечно, схватили. А у него, например, рекомендательное письмо от этого пастора Кука. Его долго спрашивали, а кто такой пастор Кук? Потому что Николай I не верил, что это его подданные могли замутить. Конечно, их замутила западная пропаганда. Так и было официально объявлено, что люди, путешественники в русском зарубежье, принесли заразу с Запада в Россию. Они не могли понять, что это вызрело изнутри русской жизни. Конечно, занесло с Запада. И поэтому, конечно, такие рекомендательные письма. Но надо сказать, что Чаадаев честно отвечал на все вопросы. Что с Куком виделся 4 часа, говорили они о религии. Думал потом вернуться в Лондон, но видите, как сложилось. Видимо, теперь вряд ли поеду. И от него отстали. И вот наш известный, великий наш поэт Осип Эмильевич Мандельштам, он написал гениальный, на мой взгляд, эссе о Чаадаеве. Он сказал о том, что почему был такой авторитет у Чаадаева, потому что он был бесспорным моральным авторитетом. Вот все путешественники, кто приезжал в Николаевскую Россию, посещали Москву, потому что он практически не покидал Москву. Должны были представиться басманному философу здесь на Басманной, знаете, где Садбаума, например, находился этот левашовский флигель, где он провел всю жизнь. Они приходили, обязательно кланялись, чтобы увидеть Чаадаева. Не потому что как чудака какого-то, потому что это считался европейской интеллектуальной величиной. И действительно, у него есть тексты, которые до сих пор люди разгадывают и до конца разгадать не могут. И Мандельштам написал о том, почему был такой моральный авторитет. Потому что этот был человек, он был как Данте. Он дошел до самого чистилища и ада и вышел. Он все знал. Он познал Запад. Но он вернулся в Россию. Кто-то его назвал за это сумасшедшим. Это действительно было сумасшедшим. Ты уехал, ты вообще замешан во многих. Ты очень рисковал. Но ты вернулся. Поэтому так важно понять, узнать, что он там делал. Вот этому посвящена моя маленькая книжка. И я на этом свою лекцию, большой доклад буду считать оконченным. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, пожалуйста.
Причины его смерти, ваши взгляды?
Ну, вы, поскольку задаете этот вопрос, значит, вы знаете обстоятельства смерти. Я просто напомню некоторым коллегам. Смерть загадочная. Человек сгорел буквально в 3-4 дня. Я думаю, как человек, который, в общем-то, прокачал очень многих всего, была такая идея, что надо... Он очень боялся того, что умрет внезапной смертью, в частности, быть отравленным ему крайне, так сказать, было страшно. И тогда была идея, она не только у него... Потом Владимир Соловьев в 1900 году скончался от той же самой истории. Спустя многие годы, спустя полвека, Владимир Сергеевич Соловьев. Они принимали мелкие дозы мышьяка. Как в качестве такой гомеопатии, как некоторую такую вакцину от возможных других. То есть организм должен был привыкнуть к мельчайшим дозам отравы. И судя по тому, что с ним произошло, то есть он просто в течение 3 дней сгорел. Это означает, что что-то произошло вот в этой области, мне кажется. Потому что его смерть, конечно, явилась полной неожиданностью для людей. Потому что он вот, как он закрепился, вот этот знаменитый его портрет, Вот оказался человек без возраста. Это написано в 40-е годы. Вот он до 56-го года он был именно таким. Есть и посмертная маска и так далее. И буквально за три дня вот люди, он накануне гулял в английском клубе. Люди его не узнали. Сидит какой-то, на месте Чадаева сидит какой-то человек, сохшийся абсолютно, как скелет. Еще думаю, он же не знает, что это место Чадаева. А тогда же свечки, да, ничего, полумрак всегда, ничего, электричество. Ну, смотри, батюшки мои, так это сам Чадаев. Вот, поэтому вот эта версия, она, конечно, такая немножко экзотическая, но иначе у меня никакого объяснения просто. Пожалуйста, еще вопрос.
Спасибо.
Пожалуйста.
Скажите, а мемуары Тургенева где-нибудь печатались когда-нибудь, издавались?
Да, есть архив братьев Тургенева. Но он был издан, я его знаю, я же его читал и все. Но, во-первых, я его недооценивал в свое время. Я, в общем-то, так недоработал с ним в свое время. И, кроме того, он очень был плохо прокомментирован. И там была масса вообще вещей, которые там терялись, страницы, там как вдруг на середине раздражало. Такие, в общем-то, помарки издательские чисто. Это начало 20 века, издали очень ограниченным тиражом. А сейчас издали прекрасный, вот этот четвертый том архива братьев Тургенева, именно «Путешествие Николая Ивановича Тургенева по Европе». И она сейчас продается, она буквально несколько лет назад была издана. Это супер книга. Всем рекомендую, потому что это очень интересный. Это, правда, интимный. Я когда читаю, я тоже немножко сам перестану. Имеем ли мы право заглядывать в такие вещи, потому что он... Честно, я вообще пишу для себя. Там есть такие вещи, которые, конечно, никогда не думал, что кто-то будет над этим сидеть. Но это уникальный совершенно источник. Для историка профессионального это, конечно, просто редкая удача, вот, что вышли такие мемуары.
Вопрос. У вас же это не первое издание. И я за вашим изданием слежу и читаю, и храню.
Спасибо. Спасибо. Но Чадаев, если кто-то знает мою серию, знаменитые русские о Риме, Венеции, Флоренции, Неаполе, Амальфи, Генуе, Чадаев у меня впервые и пока единственный раз появился в последнем издании книги о Флоренции. И он у меня нигде не был. Поэтому сюжеты о Риме, о Милане, о Венеции, это вообще, так сказать, у меня полный, так сказать, новый, абсолютно новейший материал. Поэтому я эту небольшую книжку... Повторяю, я ей горжусь и очень люблю.
У меня не вопрос, а просто маленькая реплика. Вы знаете, что 14 декабря выйдет на все экраны к 194-й, правильно? 194-й годовщине восстания. Почему-то они сделали это не к нулю, а вот так. Фильм «Союз спасения», гигантский блокбастер.
Я слышал об этом, да.
Так вот, главная идея этого фильма полностью то, что вы сказали. О том, что все это было подготовлено на Западе иностранными разведками и является прямым иностранным вмешательством в дела великой самодержавной России. И там, естественно, правительство, которое победило, оно герой, и Николай спаситель России, а они все смутьяны и заговорщики.
Да, но...
При личном мужестве, да, личное мужество, любовь женщин, это все. Но политически все абсолютно...
Ну, вы умеете рекламировать, придется смотреть сейчас.
Нет, так пока подается, да.
Но... Я слышал о том, что я не знал, что так скоро.
Гигантский блокбастер с огромным размахом.
Очень наш, отечественный.
Да, российский.
Режиссер получил большие деньги.
А кто? Кто режиссер?
Какой-то малый... Не самый раскрученный.
Ну, не малый, я думаю, это гонорар, малый, у которого гонорар немалый.
Такой. Ну, почему, если вы помните, «Адмирала» снимал в свое время, «Колчаки» тоже режиссер, который никто сейчас не вспомнит, да, с Первого канала. Там,
ну, вы хотите сказать, что «Пестеля» будет играть тоже Хабенский?
Это я не знаю.
Ну, я буду смотреть. Буду смотреть, потому что это моя теперь тема.
А можно еще вопрос?
Пожалуйста.
Вы говорили, что после победы над Наполеоном, вот этот священный союз, и как-то вот все было естественно, но все это известно. А фон Штайн, да? Вот
фон Штайн, да.
Фон Штайн.
Да,
о нем можно немножечко? Он кто и как? Кто...
Это очень крупный прусский министр до войны с Наполеоном, который, ну, прусский король стал союзником очень быстро Александра Первого, и мы им вообще на блюдечке принесли свободную Пруссию, как вы понимаете, освободив их от Наполеона. И этот министр очень неплохо знал германские дела, но поскольку это наш близкий союзник, посчитали, что давайте возьмем этого верного пруссака, но приставим к нему нашего русского Потому что потом Николай Иванович Тургенев был статс-секретарем Государственного совета. То есть это еще одна крупная должность уже, так сказать, внутри России. Поэтому вот, ну, этого Штайна надо отдельно смотреть. Это, конечно, отдельная большая тема. Я думаю, что о нем есть литература и можно посмотреть.
Сейчас вот ни одно ни хорошее, ни плохое дело не откроется без мыслей о масонах. Я вот так сюда бежал, посмотрел в интернете, и как раз Чаадаев состоял в каких-то там ложах.
Да.
Что-нибудь есть какое-то влияние масонской идеологии на его
поменьше? Дело в том, что покровительствовал масонам сам Александр I очень долго. В 22-м году, когда он стал более охранитель, реакционер и так далее, ему нашептали, в том числе Арапчеев, что у масонов весь вред. Многие же вступили во время освободительных походов, были на высоких статусах в парижских ложах. Это считалось вообще прогрессивным таким явлением. Пушкин был, как известно, членом масонов. Но в 22-м году вышел закон об отмене всех, так сказать, масонских лож. Надо было выйти и надо было дать расписку, что ты не вступишь больше. Это было там, дворянской честью людей, что раз они обещали императора, они больше это. И надо сказать, что очень многие так и сделали. Поэтому, когда шел процесс по делу декабристов, там смотрели так. Ну, хорошо, был членом Союза Благоденствия. Но в начале 20-х годов дал расписку, присягнул, что выйдет. И с тех пор не был замечен. Все, этот, так сказать, свободен. Так пожурили, смотри на будущее, ничего не дали, то есть он дальше служил, все, не был репрессирован. А вот те, кто был замечен, что они, так сказать, обещали, но не сделали, эти получили по полной программе. Поэтому все, кто был замечен в масонстве после вот этого запрещения официального, они все были репрессированы, так или иначе. Потому что закон переболел, нашли новые выходы, либо поняли, что это вообще не вариант, надо работать еще тоньше. Понимаете? И многие работали еще тоньше. Но все равно удержать конспирацию было невозможно, когда это все делается каждый день. Такие большие попойки, такие гусарские посиделки и так далее. Обязательно найдется кто-то, кто на утро протрезвеет и стукнет на своих же товарищей. Так, собственно, и получилось.
А идеи гарибальдистов, карбонарии какие-то?
Это уже позже, но карбонарии уже появились, да, начало там 20-е годы, это уже все делалось. Но он не был, конечно, с ними связан. Больше того, начало карбонарии это были, в общем, довольно люди такие отмороженные. Это потом стало ясно, что на них можно делать ставку. Ну, Мацини, в первую очередь, Мадзини, как у нас говорят, это Пьемонт и Сардинское королевство, то есть это Турин, это Генуя, откуда он родом. Это освободительное движение, которое сейчас ему памятники стоят. Сейчас памятники стоят, рядом стоит Мацини, Гарибальди и Виктор Эммануил II. Они все как бы считаются участниками национально-освободительного движения. Кавур, четвертый у них премьер-министр. Значит, они все ненавидели друг друга при жизни. Но сейчас они все четверо национальные герои Италии.
Василий Васильевич, ну как вы можете все-таки сформулировать несколькими словами основную идею Чаадаева? Он русофил, русофоб, он европеец, он демократ, он монархист, кто он вообще?
Ну, это он европейского класса интеллектуал, абсолютный человек сам по себе, то есть настоящий философ. Его мысль важнее всех политических институций. Она для него важнее всего. Это и есть философия в чистом виде. Я есть, так сказать, центр в данном случае. У него были к этому основания. Он был, конечно, очень крупным умом. Вот. Что касается его западничества, он, очевидно, европеист. Но он не хотел в России делать, как на Западе. Нет нигде таких вещей. Он не хотел у нас устраивать католическую теократию. Вот он, в нем не было замечено. Говорят, что он в последнее время, вот на него поступил донос, что он чуть ли не стал славянофилом в конце жизни. Это же известная на него пришла телега, и он был, так сказать, включен в состав славянофилов вместе там, с братьями Аксаковыми, Киреевскими, Хомяковым и так далее. Но, на мой взгляд, это сильное преувеличение. Конечно, апология сумасшедшего, его вот это, когда он там 36-30... Нет, уже апология сумасшедшего, когда его уже, так сказать... Кстати, эти письма, они же ведь найдены были только, за исключением трех, они найдены были князем Шаховским только в начале 20 века. я этим Шахарским очень много занимался, это его внучатый племянник по Щербатову. Вот. А «Апология сумасшедшего» это считается, что он, так сказать, некоторые крайности философических писем убрал и наоборот пророчит России великое будущее. Это считалось достаточным основанием, чтобы провозгласить его славянофилом. Но это гораздо более сложная история, это отдельный серьезный разговор.
Ну, могилка его не заброшена в Донском монастыре.
А как же, она считается.
Тем не менее, как-то нет там так часто цветов, каких-то венков от Государственной Думы. То есть, все-таки как бы...
Может быть, это хорошо. Я с трудом себе представляю Володина, который начинает, так сказать, возлагать венки на могилу Чадаева. Что-то мне не хочется в этом никак участвовать. Вот,
я
поэтому...
думаю, по нулевым-то датам что-то происходит, какие-то церемонии. Когда
ну, вот видите, сейчас 225 лет, казалось бы. Ну, чего-нибудь-то. Я же не призываю в Доме Союзов, понимаете, когда Суслов в президиуме сидит и говорит, а, вот. Поэтому, конечно, это человек-загадка, понимаете, никто не хочет подставляться, потому что на Чадаеве полно еще и вещей, которые, в общем-то, его обвиняли в русофобии. Он же первое философическое письмо говорит о том, что у нас ни черта нет. Это не Булгаков первый сказал, у вас что, не хватит, ничего нет. Чадаев первый раз сказал, что у нас не было истории никакой. Ему Пушкин говорит, как не было истории? Как не было истории? А Карамзина почитай. То есть это совершенно другая вообще там, очень сложная такая вещь. И никто не рискует с ним ассоциироваться. Ну, потому что потом его спросят, а что ты так его любишь? А человек объяснить не сможет. Его и понимают некоторые превратно. Видите, сколько нового-то. Вот буквально вот так взялся. И все. Поэтому еще пройдет много времени, мне кажется, когда люди начнут понимать до конца, что это такое было. Тем более, ведь до сих пор никто... Вот вы правильно про Донской монастырь. Уже хорошо. Могилу знают. А где родился Чадаев? А где? Дело в том, что его душеприказчик Жихарев, самый его известный биограф 19 века, он написал так: «Я что-то так и не понял, в каком году родился Чадаев». То есть, представляете, это его душеприказчик, племянник, ну такой. Вот. Но точно он родился в Нижегородской губернии. Это написал Жихарев, его душеприказчик. То есть даже Жихареву Чадаев не сказал, что он коренной москвич. Он коренной москвич, он родился в районе современного Большого театра, на задворках его. Это дворец был, очень крупная городская усадьба князей Щербатовых, где он родился, поскольку он по матери, его дедом был Михаил Михайлович Щербатов, известный историк. Вот, он там родился. Потом его мать увезла, поскольку главные имения были действительно в Нижегородской губернии, отец там служил, его увезли туда, в Нижегородскую губернию, а потом, после смерти родителей, тетка их с братом вывезла и опять в Москву, и он жил на Арбате, напротив Николы Явленного, сейчас этого тоже дома нет, да и Николы Явленного уже, собора этого нет, но он там прямо родился, это Серебряный переулок. Вот. Но этого никто не знает, поэтому говорить о том, что кто-то там пойдет сейчас возлагать, люди не знают, где он родился даже. Не знают, где он жил, не знают, в каком году он родился. Он загадка такая, поэтому к нему надо очень аккуратно. Видите, я так щупаю, но ни на чем не настаиваю. Здесь не спугнуть, понимаете, вот только сейчас начали. Это как реставрация, значит, Леонардо да Винчи. Пришли ребята, сейчас мы все тут отмоем вам.